Вот список великих людей, здоровье и долголетняя жизнь которых были, по мнению автора, организованы собственными руками. Кант, 81. Толстой, 82. Галилей, 79. Гоббс, 92. Шеллинг, 80. Пифагор, 76. Сенека, 70. Гёте, 82. Ньютон, 84. Фарадей, 77. Пастер, 74. Гарвей, 80. Дарвин, 73. Спенсер, 83. Смайлз, 90. Платон, 81. Сен-Симон, 80. Эдисон, 82. Сюда, несомненно, следует отнести также и нашего гениального соотечественника Ивана Петровича Павлова, которому в настоящее время 85 лет, однако он не потерял ни бодрости, ни способности к творческой работе. Здесь наиболее всего характерны следующие примеры. Кант, 1724-1805, нередко говорил и писал, что он сам собственными руками сделал себе здоровье и удлинил свою жизнь. К этому относились как к некоторому чудачеству великого философа. Между тем, Кант, как мы увидим, на самом деле сделал себя и даже сделал, если можно так сказать, из материала не совсем доброкачественного. В молодые годы Кант отличался весьма плохим здоровьем. Многочисленные болезни, нервные припадки и наклонность к меланхолии предсказывали непродолжительную жизнь. «Это был слабенький мальчик», — писал его биограф, — «с нежным, бессильным телосложением, с плоской, вдавленной грудью». Другой биограф, Куно Фишер, говорил о Канте. «Человек со слабым здоровьем, причинявшим ему всякого рода беспокойство и затруднения при умственной работе». И, наконец, сам Кант писал: «У меня имелась наклонность к ипохондрии, граничащая с пресыщением жизнью». Бессильный, даже болезненный от природы, он между тем достиг глубокой старости. К 40 годам здоровье его укрепляется все больше и больше, и до последних 2 лет его жизни он не знает никаких болезней. «Его хорошее телесное состояние, — сообщает биограф, — было следствием осторожности. Он никогда не болел, кроме молодых лет, и никогда не нуждался в медицинской помощи». Продолжительную свою жизнь он считал делом своих рук. Он вел специальную запись рано умерших людей, ежегодно читал и внимательно изучал таблицы смертности, которые по его просьбе всегда присылались ему кёнигсбергской полицией. Вся его жизнь была размерена, высчитана и уподоблена точнейшему хронометру. Ровно в 10 часов он ложился в постель, ровно в 5 он вставал. И в продолжении 30 лет он ни разу не встал не вовремя. Ровно в 7 часов он выходил на прогулку, жители Кёнигсберга проверяли по нем свои часы. Все в его жизни было размерено, заранее решено, и все было продумано до самой малейшей подробности, до ежедневной росписи кушаньем и до цвета каждой отдельной одежды. Об этом стремлении установить твердые привычки мы будем говорить отдельно. Пока же скажем, что это стремление вовсе не было чудачеством или особой, что ли, ненормальностью Канта. В этом была целая система, целое даже учение, о котором, повторяю, будет у нас отдельная речь. Во всяком случае, всю свою жизнь Кант подчинил строжайшей системе гигиенических правил, выработанной им самим и основанной на продолжительном и чрезвычайно тщательном наблюдении над своим телом и настроением. Он в совершенстве изучил свое телесное устройство, свою машину, свой организм, и он наблюдал за ним, как химик наблюдает за каким-либо химическим соединением, добавляя туда то один, то другой элемент. И это искусство сохранять жизнь, оберегать и продолжать ее основано на чистом разуме. Силой разума и воли он прекращал целый ряд болезненных явлений, которые подчас у него начинались. Ему удавалось даже, как утверждали биографы, приостанавливать в себе простуду и насморк. Его здоровье было, так сказать, собственным хорошо продуманным творчеством. Психическую силу воли он считал верховным правителем тела. Автор не считает идеалом такую жизнь, похожую на работу машины. Надо все же сказать, что опыт Канта удался, и продолжительная жизнь, и громадная трудоспособность его блестяще это доказывают. Это был изумительный опыт человека, приравнявшего свой организм к точнейшей машине. В этом было, конечно, много справедливого, но в этом была и ошибка, о которой будем говорить в дальнейшем.